соответственно, поговорили частично о ускоряющихся сдвигах в ростовой структуре мирового хозяйства под влиянием глобализации и инновационного развития. Вот один из таких ключевых процессов – это цивилизация, да? Развитие ростовой структуры мирового хозяйства. И несмотря на колоссальный внутренний вес порядка 67% валового продукта третичного сектора экономики, значит, даже приверженцы постиндустриального общества не отрицают значимости, собственно, материального производства. Тем не менее, на слуху у всех остается процесс деиндустриализации. Да? Ну, то есть, по сути, если грубо говорить, это сокращение удельного веса там, по всем параметрам и по занятости, и по валовому продукту материального производства, прежде всего промышленности, там меньше степени строительства. Но вот как бы вы могли объяснить, с чем связать, допустим, само понятие деиндустриализации? Чем это вызвано и почему, как бы, завоевывает ума многих людей? Какие источники деиндустриализации?
Рост эффективности промышленного производства. Меньше квадратоемких инвестиций для более
политики. Согласен вполне. А еще, как бы, какие соображения?
Информатизация, стремительная организация мировой и, соответственно, увеличение работодателей, кто услуг соответствующим образом. Просто из-за увеличения круга охватываемых услуг, которые взаимодействующего ответа круга, которому
нужно... Да, это все можно. Молодец, да, подбираемся к этому самому. На самом деле, действительно, индустриализация скорее сам термин, он входит в заблуждение, нежели дает емкое определение процессам, которые разворачиваются в промышленности. Да? И вот такое очевидное сокращение, допустим, доли индустриального сектора, это своего рода такой эффект лукавости статистики, отчасти. И заключается он в том, что целый ряд видов деятельности, промышленной деятельности, которые как раз обеспечивают процесс производства, и которые раньше учитывались именно в рамках промышленности, да, индустрии, стали причисляться к сектору услуг. И это в основе этого лежат процессы там, аутсорсинга, точкования и там, прочее, прочее. То есть фактически производство остается как бы одни и те же, но по статистике, по классификации они переходят в разряд услуг. Это вот своего рода такая лукавая статистика, да? И своего рода эффект деиндустриализации. И во-вторых, вот хотелось бы отметить, что анализ статистики по профессиям, не просто по объему занятости, значит, вот скрывает другой процесс. Идет быстрый рост профессиональных групп, занятых обеспечением процесса производства. То есть вот сервисное такое направление. Да? Причем вот профессиональные группы, они работают как работают как в рамках собственной индустрии, так и в сервисных областях. И это преимущественно, ну что, это, конечно, малый и средний бизнес, да, предприятия, малые и средние предприятия. Но вот сейчас же очень популярен термин менеджер, да, и менеджеров колоссальное количество самых разных, там, я бы не окончательно запутался, это надо там отдельную классификацию смотреть. Вот. Но тем не менее, по статистике, вот если брать профессиональную статистику по профессии, то это однозначно лица относятся к сектору услуг. знаменательно, что многие ведущие страны мира намерены свои вот посткризисные стратегии пустить по рельсам реиндустриализации. Это тоже как бы уже достаточно так явно звучит не только в прессе, и в серьезных научных произведениях. То есть эти стратегии нацелены на восстановление роли материального производства. Хотя понятно, что для развитых стран реиндустриализация, конечно, будет происходить на принципиально новых технологических основаниях. И понятно, что это должна быть высокотехнологичная индустрия постиндустриальной эпохи. Ну, вот, кстати, я захватил для комментария к этому пункту, значит, недавно вышедшую книжку профессора Горкина Александра Павловича «География постиндустриальной промышленности». Здесь вот собраны, значит, его произведения разных лет на разные темы, конечно, увязанные, прежде всего, с промышленным развитием в постиндустриальном обществе. Поэтому кто занимается там отраслями или компаниями материального сектора производства, поэтому что было бы любопытно полистать, посмотреть, тем более здесь целый большой раздел подборки по Соединенным Штатам Америки, вот уже постиндустриальный промышленный комплекс США. Ну, любопытно посмотреть, процитировать, с чем-то согласиться, может быть, с чем-то не согласиться. Выявить источник для себя, принять с вами рабу. Ну, перерыв можете перестать посмотреть. Что касаемо реиндустриализации, то можно обозначить уже наличие первых ласточек, таких достаточно активных в виде крупного бизнеса, которые переходят постепенно от реиндустриализации к реиндустриализации. Ну вот на слайде приведены некоторые примеры действий крупных компаний и по дислокации своего промышленного производства. Вот один из примеров, это, например, касается General Electric, да, американской многотысячной корпорации, производителя многих видов техники, включая локомотивы, энергетическое оборудование, ну, и так далее, и так далее. И вот уже в последнее время компания практически свернула свое производство бытовой техники в Китае и Мексике, и вернула его в Соединенные Штаты Америки. Ну вот компания Philips, например, также объявила о переносе части своего производства из Китая в Голландию. Есть факты, и это подтверждено статистикой, что каждое пятое такое промышленное предприятие стран Евросоюза также планирует покинуть Китайскую Народную Республику. Но вообще, на самом деле, если вот суммировать все эти факты, то ближайшие перспективы для Китая достаточно мрачные вырисовываются.
Ну, а какой уровень безработицы в Китае?
Чего?
Уровень безработицы в Китае какой?
Чего это ты вспомнил?
Я подумал, если вот сейчас уберут, у них там производство.
Мы еще будем говорить о безработице. Мне это не мешает, как это событие. У нас вообще глобальный обзор или да, по страновой обзор.
Там менее 7%.
Вот, так что таких примеров достаточно много, и их число все время увеличивается. Но вместе с тем, надо сказать, особенно для новых членов нашего экипажа других кафедр, да, присутствующих в магистратуре, значит, вот сквозной экономико-географический анализ основных отраслей мирового хозяйства проведен достаточно детально в нашем кафедральном учебнике географии. материале в этом учебнике освещается с одной стороны сохранение пока процесса переноса трудоемких, экологических, небезупречных, массовых там, предприятий от развивающихся стран. Но с другой стороны, также очень хорошо показано обратный процесс, да, они даже не обратно, а иной новый процесс, это вот развитие как раз высокотехнологической индустрии в И третий момент, который так или иначе получает освещение в учебнике, он заключается в таком, я бы сказал, знаковом вопросе и касается он того, что сама структура производства в развитых регионах, которая вот смещается в сторону высокотехнологических, технологичных товаров и услуг требует обширных рынков сбыта этих товаров и услуг. Да? Мало того, чтобы что-то произвести, надо ли там это продать и получить за это вознаграждение или деньги. И, соответственно, вот процессы формирования новых производственных структур экономически наиболее развитых стран весьма зависимы от роста покупательной способности периферийных регионов мира. То есть вот получается связка, да, с одной стороны высокотехнологичные страны и регионы, а с другой стороны необходимо обслуживающий как бы рынок сбыта или обширная периферия, ну, из развитых, то из развивающихся стран. И вот, соответственно, на этой волне, на волне различных сдвигов и преобразований отраслевого состава мирового хозяйства происходит как раз и трансформация в пространственную структуру, да, мирового хозяйства. Надо сказать, что в условиях глобализации по-прежнему сохраняется основной механизм эволюции. Это центр периферический. За него вы уже слышали, вам говорили об этом, о наличии ядра мирового хозяйства и полупериферии, и обширной периферии. И по сути, в общем-то, эта концепция вот, центра периферическая, она основана на высвобождении по концепции Вернона экономически развитых стран центра от экономически неэффективных, устаревших трудов и перевод как раз их в страны полупериферии и периферии. И вот этот процесс формирования глобального процесса территориальной структуры мирового хозяйства очень хорошо читается при совмещении вот этих трех К. Да? Трансформация центра периферической модели мирового хозяйства в условиях глобализации за длительный период. Да, 200 последних. Но вот глядя на эти рисунки, что можно сказать? Как вы прокомментируете? Какие вы наблюдаете процессы? Можно сразу же вычеркнуть?
А ничего не видно.
Ох ты. Где?
Рисовал.
Периферия смещается.
Ой, пол перифер... ну как бы этот периферия смещается ближе к Африке. Ну, то есть
ну,
азиатские
если
страны пол.
По периферии, то значит вообще-то что происходит, да? Она не только смещается, да? Но она съеживается, уменьшается.
Уменьшается.
В сравнении там 800-й год, где, значит, ну, с таким сереньким, то есть вообще не вовлеченная в глобализацию за регионы закрашены, да? И, значит, светло-желтый. То есть резкое сокращение периферии, да? Однозначно, совершенно хорошо читаем. Еще что можно сказать? Ну, по аналогии, размышляйте.
Увеличение ядра. Увеличение ядра.
Ну, перескочим, да. Увеличение ядра, да, согласен. Тоже хорошо читается, да, даже вот по общему масштабу, значит, закрашенным красным. За серединной категории что происходит? С полупериферии.
Увеличение стран.
То есть, ну вот, расширение, правильно, горизонт? Значит, сокращается периферия, значит, часть стран переходит, перепрыгивает как бы полупериферию, и еще, значит, часть стран переходит в разряд ядер, так сказать, экономики. Ну, а еще какое можно наблюдение сделать? Связанный с самым ярким цветом.
В Европе еще появился.
Чего появился?
Яркий цвет.
Так он и был там в Европе.
Ну, во да. Всей Европе, а там был только в Европе.
А то, что центр переходит из Европы сегодня.
Ну,
все.
Да,
ну,
все
на серии.
Ничего на серии. Все ценное, видишь, какая
ну,
интересная
да,
проекция, как бы, да, сама карта. Ну,
да.
Ну, да, нет, а понятно еще что можно сказать.
Фаранги.
Все психологично.
Ну, народ старался, рисовал, как бы думал. Нет. Количество ядер изменилось или нет? Правильно, если раньше, значит, ну, отдельные страны Европы были, да, в центре выступали как ядро всего мирового хозяйства, то затем, значит, уже становится децентрическая как бы, структура, да, мирового хозяйства, прибавляется прежде всего Соединенные Штаты Америки, как второй яркий такой полюс. А сейчас-то уже, сейчас, наверное, не видно.
Там
Япония еще как бы тоже красным закрашена. Да? Вот, то есть, по крайней мере, в концерте значит, выделяется уже три ядра. То есть уже трехполярных существ, то есть появление территориальной структуры мирового хозяйства. Значит, развитие центра происходит уже нынче на основании так называемой новой экономики, да, с большим удельным весом экономики, основанной на знании, особом подразделении как бы собственной экономики. И вот по единодушному мнению эксперта в основе этой новой экономики лежат широко известные инновационные отрасли и производства, которые, что для нас весьма важно, опираются в своем развитии на человеческий капитал. Это пропульсивные отрасли, которые, собственно, и определяют природу и направление взаимодействия во всем геоэкономическом пространстве. Ну и вот, как указывает известный наш отечественный экономист Шишков, складывается своеобразный геоэкономический симбиоз мирового авангарда и обширной периферии. Да? То есть авангард размещается и отраслями, и отраслями. и прочие территории, скажем так, или обширные периферии. И симбиоз состоит в том, что лидирующая страна или страны постепенно передают свои технологии производства другим странам по восприимчивости общества, да, к освоению инноваций и новой техники, новой технологии и так далее. Ну вот модель центра периферии, конечно, очень удобна для анализа многих причинно-следственных зависимостей. Но, однако, уже в настоящее время нуждается, конечно, в определенной модернизации. В общем-то, в целом необходима разработка новых методических подходов, да, для изучения территориальной структуры городского хозяйства. И эти подходы, они должны учитывать новые особенности и новые требования глобализации к территориям и различным сферам экономической деятельности. Усложнения и кардинальные сдвиги в мировом хозяйстве, тем более в условиях стремительного развития новых технологий, электронного бизнеса, информации и так далее, показали, что вот именно центр-периферический такой подход, хотя и применим, но его возможности в определенной мере становятся ограничены. И этот момент как раз ставит перед экономической географией проблему формирования принципиально новых подходов к изучению как раз вот сжатия пространства и виртуализации пространства, сетевых структур, геоэкономических воспроизводственных цепочек и так далее, и так далее. И вот в существующей ревизии нуждается также не только вот этот методологический подход, но и целый ряд принципиальных положений, сложившихся при изучении мирового хозяйства. И в частности, такое понятие, как система международного разделения труда. Значит, вот в эпоху глобализации взаимодействия уже осуществляются как минимум в двух различных по природе полях. Если раньше классическое международное разделение труда, да, которое понималось, ну, разносторонний обмен товарами, услугами, капиталом между отдельными странами, технологиями, то это то же самое приходит, осуществляется на современном этапе. Международное разделение труда отражает торговые связи между государствами, это сохраняется, но в значительной мере корректируется вторым процессом. Да? Это, так сказать, мировое поле транснациональной корпорации, то есть связи между отдельными крупнейшими компаниями. И, значит, таким образом современное международное разделение труда включая традиционно понимаем международное и транснациональное разделение труда, что, конечно, много, десятки раз усложняет анализ, в том числе географических вот, различных явлений и процессов. Потому что одно дело следить на уровне, значит, стран, используя, допустим, национальные статистики, какие-то явления и процессы. С другой стороны, конечно, это совместить с гигантами транснациональной деятельности, которые, связаны которыми относятся по всему миру. И, в общем, далеко не все нужно подчеркнуть из отчетов отдельных, официальных отчетов отдельных компаний. Более того, значит, надо отметить, что вот под влиянием глобализации и транснационализации экономики пространственная структура мирового хозяйства все в большей степени приобретает анклавный характер. Да? Анклавный характер. Ну вот в чем суть как бы анклавности? Суть заключается в том, что международное разделение труда в пределах стран, регионов вовлекаются выборочные ареалы и центры, которые наделены там целого ряда преимуществ и выборов. И прежде всего, да, то есть международный бизнес и на уровне стран, на уровне компаний, как раз усиливает селективность выбора местоположения для приложения своих усилий. И это влияет на расстояние анклавности к территориальной структуре мирового хозяйства. Выгоды какого характера могут быть? Ну, простейшие, наверное, элементарные, которые приходят на ум, это выгоды там, географического положения, да, объекта. Удобно там с различных точек зрения как к нему подбираться, значит, к нему преимущественно. Это институциональные и инфраструктурные преимущества. Тоже сразу получаем дополнительные плюсы. Но, наверное, что для нас особо важно, это то, что особое значение приобретает фактор качества трудовых ресурсов. Значит, особое значение приобретает качество трудовых ресурсов. Но это не случайно. В наиболее развитых странах затраты на подготовку квалифицированного специалиста в 2-2,5 раза больше, чем материально-вещественное оснащение одного рабочего места. То есть вклад на подготовку одного специалиста в 2-3 раза больше, чем просто на оснащение техникой рабочего места. Неприродные ресурсы, исключаем, конечно, нефть и газ, а качество человека играет ключевую роль в развитии всего мирового хозяйства, и в том числе развитие его пространственной структуры, вот направление анклавности. И вот основополагающими в развитии этого направления стали работы Мануэля Кастельса. Хотя я, честно говоря, привык скорее называть Кастельса, наши отечественные географический тусок, и, в общем-то, звучит скорее Кастельс, чем Кастельс. Ну, вообще, личность, конечно, выдающаяся, в принципе. Да, с ним был знаком Николай Семенович Миронин, когда же встречался где-то там на периферии, беседовал о мирохозяйственных проблемах. Значит, ну, это испанец, родился в 42-м году, значит, известный социолог, и один из основателей теории новой социологии города, что как бы сближает меня с ним особенно. И вот Кастельс вывел современной экономике, одна из его заслуг в рамках изучения постиндустриального общества. И, кстати говоря, собственно, экономику современную он тоже назвал как это отдельно, да, не информационной, а информационной, то есть глобальная информационная экономика. И вот в рамках изучения этой экономики он выделил 4 основных типа труда. И вот от их соотношения на конкретной территории зависит место страны или территории от процесса глобализации. Значит, что это за 4 типа труда? Ну, первый – это информациональный труд в области высоких технологических производств, приносящий значительную стоимость. Да? Ну, самый высший класс там, вот, среди типов – информациональный труд в области технологических производств, приносящий значительную стоимость. Вторая категория – это низкооплачиваемый труд, производящий большие объемы товаров. Да, но первый труд – это, конечно, скорее всего наиболее широкое распространение получает высоко развитые страны. Вторая категория – да, вот низкооплачиваемый труд. производящие большие объемы товаров, ну, с какой страной, прежде всего, можно ассоциировать?
Китай.
Китай, совершенно справедливо, конечно. Ну, хотя там тоже происходят колоссальные подвижки в стоимости труда и колоссальных объемах производства. Но, тем не менее, конечно, Китай стартовал именно с этих позиций за счет удешевления рабочей силы, попался в элиту великих держав. Третья категория – это труд по производству сырья, базирующийся на природных ресурсах. Значит, труд по производству сырья, базирующийся на природных ресурсах. Но здесь тоже далеко за примерами ходить не следует, потому что известно, что прежде всего, наверное, относится туда нефтедобывающие страны, да, которые располагают богатейшие природные базы. И четвертая категория труда – это обесцененный труд лишних производителей. Ну, то есть маргиналы, разорившиеся, безработные частично и так далее, Просто, да, это рабочие.
А почему не производители называются?
Ну, потому что, в принципе, они не видны рабочими навыками, имеют возможность приложения труда, но они на рынке не востребованы, допустим, потому что нет. Но это прежде всего слабо развитые страны, где большое количество рабочих рук, да, но, собственно говоря, приложить их некуда. Или они прикладывают, допустим, их в аграрном секторе, работая на самообеспечение. Да? То есть, таким образом, в общем-то, не участвуют в процессах глобализации, ни в каких-то направлениях развития. И вот очень любопытные цифры существуют о различиях продуктивности вот этих различных типов труда. Можно привести сравнение прибыли от продажи на мировом рынке следующих товаров. Значит, вот один килограмм сырой нефти стоит порядка 2-3 центов. Просто добывай, продавай, как бы голову ничем особо не забивай. Значит, уже один килограмм бытовой техники стоит порядка 50 долларов. Уже там многократная разница. Один килограмм авиационной техники, я понимаю, что это так достаточно утрированных килограммов, но тем не менее, по-моему, очень наглядно, как бы, вот эти цифры о, значит, сути явления. Ну, вот один килограмм авиационной техники уже стоит 1000 долларов в среднем где-то. И максимума достигает, значит, вот эта ценовая категория в пределах электроники и информационной техники, где вот 1 килограмм оценивается до 5 тысяч долларов. Соответственно, вот палитра дифференциации типов труда. Но самое любопытное, что эти 4 указанные позиции присутствуют во всех странах. И странах центра, и странах полупериферии, и так далее, Но другое дело, что их соотношение очень разное бывает. Да? И вот Кастельс отмечает, что даже маргинализованные экономики имеют небольшой сегмент вот, четвертого типа труда. И напротив, даже от самых могущественных экономик существует маргинальный сегмент населения в позиции обесцененного труда. То есть и так, и сяк бывает. И это всегда есть в мире. Но другое дело, что для нас особенно важно, что глобальные экономические структуры, особенно транснациональные корпорации, чрезвычайно избирательно относятся к качеству штандорта, да? Где размещать там производство или свое подразделение, региональную штаб-квартиру или еще что-то. И вот как раз во многом учитывается сочетание. сочетание или пропорция вот, указано в титулах труда. Поэтому, как указывает Каспирс, новейшее международное разделение труда происходит не между странами, а между экономическими агентами, размещенными по четырем типам труда в глобальной структуре сетей и потоков. Да? То есть международное разделение труда происходит, как я достаточно оригинальная точка зрения, через призму труда. Не между странами, а между экономическими агентами. Ну, агенты – те же самые компании, транснациональные, размещенными по четырем типам труда, ну, безусловно, которые взаимосвязаны в рамках глобальной экономики, их сетей и потоков. Так, Кашин, а у нас перерыв?